уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94,8. У микрофона Евгения Волгина. Всем доброго дня. Программа «Умные парни». С нами Николай Топорнин, доцент кафедры европейского права МГИМО, директор Центра европейской информации. Здравствуйте, Николай Борисович.
Здравствуйте, добрый день.
Наши координаты 7373948, телефон, смс плюс 7-925-88-88-948, твиттер «Собака говорит Москва», телеграм «Говорит Москобот». Давайте прямо вот с заявлением Макрона, которое было на прошлой неделе, уже в Кремле тоже отреагировали, сказали, что не согласны со словами Макрона о вакцинах как инструменте влияния России и Китая, такое впечатление, что что-то где-то спуталось. Россия и Китай добиваются успеха в плане вакцинации и производства вакцин. Есть проблемы в Европейском Союзе, но что мы видим в трансляции европейских политиков, в их тезисах? Мы видим, что они сравнивают это с какой-то войной, с каким-то влиянием и так далее. Как это?
Ну, понимаете, вот ситуация такова, что сложившийся за последнее время тренд в ухудшениях отношений между Россией, Европой и США, он, к сожалению, только набирает силу. И теперь вот все, что делает Россия, все рассматривается вот под таким негативным углом зрения. Да, что-то Россия задумала нехорошее, что-то она опять хочет сделать...
Спасти Европейский Союз от коронавируса, например.
Ну, нет, они же, если бы так бы думали, они, наоборот, приветствовали бы, сказали, да, окей, мы готовы, давайте экстренно сертифицируем российскую вакцину «Спутник». Ну, у них же обратная логика, да, что-то Россия задумала, наверное, они хотят использовать вакцину, чтобы внести раскол в дружные ряды Европы. Вот какие-то дивиденды политические, дипломатические, коммерческие для себя извлечь. Вот под каким углом они думают. Поэтому вот, вот в этом свете заявление Макрона выглядит вполне логичным. Да, что он опять подозревает Россию в чем-то таком нехорошем.
А как это воспринимается? Ну, просто интересно, что я вот читаю даже посты людей, которые живут во Франции, правда, русскоязычных, вот, и они говорят, что да, у нас локдаун, да, у нас проблемы с вакцинами, мы сидим дома, но вместо того, чтобы не то чтобы просить о помощи, а каким-то образом ускорить регистрацию, что мы получаем? Обвинение России, которая сделала вакцину и готова помочь, в обвинениях, что таким образом хочет получить свое влияние. Может быть, как раз как бы в европейской общности, в виде народ европейский, он по-другому настроен, в отличие от евробюрократов?
Ну, знаете, во Франции очень много таких вакцины-скептиков. Проводились опросы, они там постоянно проводятся, порядка 40% французов вообще не желают прививаться никакой вакциной.
Потому что что, они боятся, что это чипирование от Билла Гейтса?
Они боятся то, что все-таки побочные явления до конца глубоко не изучены. Да, и что эти побочные явления могут всплыть через полгода, через год, а может быть даже и дальше, и отразиться на их потомстве. Вот такие страхи испытывают французы, поэтому у них такое недоверие к вакцинации. Ну и на этом фоне действительно еще существует дефицит вакцин, несмотря на то, что Франция, Евросоюз подписала договор поставки вакцины с Модерной, и с Пфайзером, и с AstraZeneca, да. Сейчас вот присоединилась еще вакцина Джонсон-Джонсон. То есть, по сути, у европейцев в распоряжении 4 вакцины, в основном американские.
Мощностей не хватает, только к лету.
Но якобы. Получается, да, что вот пока еще недостаточное количество вакцин производится. Все-таки Европа, это, если в Великобритании считать, это тоже Европа, им тоже вакцина нужна. Значит, порядка 600 миллионов человек. Значит, нужно как минимум, ну, примерно вот...
500.
Примерно
там
500
посчитали
миллионов 400, плюс-минус.
490, что ли, ну, что-то такое, ну,
да,
считали,
потому,
да.
Потому что дети еще есть, которых вот пока нежелательно прививать, и какие-то есть люди, у которых хронические заболевания, которым тоже это не нужно. Угу. Ну, как бы побочка, да, вот возможная. Поэтому как бы вот примерно 450-500 миллионов доз должно быть. Они законтактовали такое количество доз, но пока вот производители не успевают поставлять. Понимаете, то есть как бы на бумаге эти дозы у них есть, а вот в пунктах вакцинации их пока не хватает. Ну и плюс французы неохотно идут, понимаете? Вот, кстати, россияне тоже неохотно идут, заметьте.
Маловато.
У нас дефицита нету, да, вакцины, но если посмотрите, наши пункты работают не в половину нагрузки, но, во всяком случае,
там
не со
100% загрузки. Там около 5 миллионов только, загрузки, да, сделали, да, обе прививки. Да.
Но... При этом, знаете, вот вопрос тоже интересный, а нужно ли прививаться тем людям, которые уже переболели?
Там разные
коронавируса. Вот, например, Раков, вице-мэр Москвы, который у нас курирует вопросы, в том числе и коронавирусные.
По социалке она, да.
Да, по социалке. Она сказала, что на данный момент, по ее информации, вот у 44% москвичей уже в результате либо вакцинации, либо того, что болели коронавирусом, уже образовался иммунитет. То есть практически 50% москвичей уже в той или иной степени обладают антителами.
Но
да,
они, правда, не навсегда.
Не навсегда, совершенно верно. То есть эти антитела, это примерно 3-4 месяца, вот, ну, даже до полгода не дотягивают.
Ну, говорят, да. Но здесь еще интересный момент, если абстрагироваться...
То есть получается, что если 50%, извините, прерываю, если 50% обладают антителами, зачем им идти прививаться, логика подсказывает, зачем, пока у них есть антитела? Потому что многие вирусологи говорят, что это может даже навредить. Надо идти тогда, когда у вас уровень антитела уже мизерный остается.
Ну, там как раз сейчас основная задача для всех производителей вакцин – это проанализировать время сохраненного эффекта, как раз, сколько сохраняются эти антитела.
Вот только сейчас это и можно сделать, потому что массово, ну, наша спутница стало массово с декабря, американские вакцины еще позже. То есть тут только практика покажет, сколько времени они будут сохраняться, вот эти антитела.
Но если абстрагироваться от такого негативной коннотации Макрона в плане влияния, в плане оценки влияния России и Китая, с вашей точки зрения, геоэкономически, геокультурно, геополитически, насколько вообще страны, которые имеют успехи в вакцинации, в производстве вакцин и какие-то успехи на фоне борьбы с коронавирусом, имеют вот это вот какое-то мировое влияние, мировое значение?
Ну, конечно, вы же прекрасно понимаете, что далеко не все, я бы сказал, избранные страны в состоянии разработать вот с нуля против такого опасного вируса, как коронавирус, эффективную вакцину. Давайте скажем откровенно, это, безусловно, Соединенные Штаты Америки, это, безусловно, Китай, как мы видим, Российская Федерация, мы видим, что Британия, AstraZeneca, это ее вакцина, BioNTech, это вот немецкая часть с Pfizer, да, совместно они сделали. Вот, ну, можно добавить, там еще Япония вот ведет свои разработки, да, какие-то другие страны, то есть, условно говоря, десяток стран в состоянии быстро, эффективно разработать и начать производство этой вакцины, десяток стран, а в мире больше 200 государств, понимаете, да, что,
да,
значит, остальные государства, вот африканские, например, ну, берем, да, самые такие, как бы, бедные и сложные в этом отношении страны, конечно, они зависят от развитых стран, вот от тех стран, которые могут, в принципе, им предоставить...
Они будут участниками программы COVAX.
Да, да, совершенно верно, эта программа, кстати говоря, есть у Европейского Союза, американцев, да. Вот мы такую программу еще пока, ну, не до конца разработали.
Нет, были заявления, что, ну, Российская Федерация, возможно, тоже будет участвовать.
Зрители и слушатели должны понимать, что COVAX, да, это дает возможность вот эти вот бедным странам практически бесплатно получать необходимое число доз вакцин.
Но вот здесь интересный момент. А в какой период, вот можно ли это отследить, опять же, на фоне заявлений, которые мы слышим, например, заявление Макрона, как мне кажется, оно прям хрестоматийное. А в какой момент борьба с коронавирусом, с тезисами «давайте сплотимся, чтобы» перешла в то, что «а, так они влиянием своим торгуют, а, так они там этого хотят, а, не-не-не, не все так просто».
Знаете, наверное, в тот момент, когда мы стали вдруг так активно говорить о нашей вакцине, активно стали ее пропагандировать.
О, Господи, мы виноваты, что ли?
Ну, понимаете, все, вот когда вдруг Россия начинает что-то делать активно на международной арене, как я уже сказал, все это воспринимается с неким подозрением и в Европе, тем более в США. И всегда смотрят какой-то потайной смысл в этих действиях.
Но мы же сделали вакцину от Эболы. Как раз нашей вакцины начали в Африке прививать людей от Эболы, когда у них была эпидемия. Но никто не говорит.
Только она в Африке, а не в Европе, не в США. Правильно?
Это правда.
В Европе, в США, так сказали, Россия молодец. Африка и сегодня, знаете, откровенно говоря, мало волнует вот лидеров мирового сообщества, потому что я что-то не слышу, чтобы они так, знаете, так внимательно следили за ситуацией в Габоне или в Камеруне с коронавирусом, да, вот. Нет, в основном речь идет о своих странах. В основном речь идет о Европе и США, вот там, где наблюдаются серьезные проблемы и с вакцинацией, и с недостаточным количеством вакцин. А что касается там Азии, там, знаете, в Индии, например, уже обнаружили там миллионы заболевших, например, да, потому что просто у них не хватает тест-систем, чтобы охватить все население. Вот. Ну, Индии, значит, сколько нужно доз, вы представляете?
Там уже но, правда, вот...
И 500 миллионов может не хватить
для их населения. Я читаю материал один, и здесь написано, в отличие от США и Британии, ЕС отправляет очень много доз вакцин за границу, как в рамках Всемирной программы помощи бедным странам КОВАКС, так и просто на экспорт. А, как объявила на саммите ЕС на прошлой неделе глава Еврокомиссии Урсула фон дер Лейен, к концу марта, значит, там 88 миллионов доз, за пределы 77 миллионов доз, и европейские правительства решили, что со стороны богатых государств было бы аморально и политически неграмотно спасаться от пандемии, прежде всего самим, а беднякам помочь как-нибудь потом.
Ну, а да, действительно, это стало такой главной темой вот в недавно состоявшемся онлайн-саммите лидеров стран Евросоюза, и Урсула фон дер Лейен отмечала, что очень странно получается, у нас недостаток в отдельных странах.
Да.
А мы поставляем 80 миллионов доз, мы поставляем на экспорт практически бесплатно. А
экспансия нужна какая-то? Влияние, опять же, может быть, это оно или что это? Я, честно говоря...
вроде бы они руководствуются гуманитарными какими-то соображениями, потому что, ну, все-таки тоже, согласитесь,
смотри, кому выгодно, невыгодно, я думаю, что здесь такая людям. Логика. Смотрите, ну, кому выгодно или невыгодно, понимаете?
Ну, наверное, с учетом того, что давайте не забывать о том, что подавляющее большинство африканских государств — это бывшие колонии Британии, Великобритании.
Что-то они до сих пор мрут от жажды.
Ну, и они сохраняют с ними, ну, такие связи, знаете, экономические, политические, гуманитарные связи. И, конечно, эти страны, и в том числе Франция, которая очень много было колоний в Африке, конечно, она хочет помочь вот этим людям, ну, потому что это будет и жест доброй воли. С другой стороны, политически, смотрите, вот от кого вы получили, в первую очередь, поддержку? От нас, и французов, от нас, европейцев. Значит, давайте продолжать вот с нами сотрудничать. То есть, как бы, ну, как бы логика здесь прослеживается, правда? Да, что вот мы вам пришли снова на помощь. Поэтому не зря вы с нами поддерживаете такие теплые, близкие, дружеские отношения.
Означает ли это, что обвинение Российской Федерации и Китая в том, что, значит, мы делаем вакцины, и мы успешнее, чем Европейский Союз, это как раз вот это, может быть, опасение за конкуренцию, опасение за влияние, ну, действительное влияние?
Ну, знаете, здесь есть две составляющие этого вопроса. Первое, то, о чем вы говорите, это такие политические дивиденды, которые страна может извлечь. Ну, действительно, уже спутник, знаете, это самая такая известная стала вакцина,
ну,
по своему названию,
да,
что спутник ассоциируется с Гагариным, с полетами в космос, да, со спутником, поэтому как-то вот здесь такое название наше, мне кажется, выигрышно очень придумали. Вот другие две вакцины наши, они там и Пивак-Корона как-то называют, очень сложно. Я думаю, что это не будет иметь такого успеха, как, допустим, спутник. А спутник, да, и люди знают, о, это космос, это Советский Союз, это самые высокие технологии. То есть, понимаете, у них уже сразу такие ассоциации возникают с чем-то очень хорошим, знакомым с детства, да, и как-то они с этим относятся к доверием, с большим доверием к этой вакцине. Вот. Ну, естественно, что, наверное, чувствуют политики европейские, американские, что вот это как бы повышает рейтинги России, ну, повышает ее узнаваемость, позитивную узнаваемость. Не только ракеты ядерные в России есть, но есть, вот видите, такое гуманитарное, очень полезное, важное, нужное средство, как вакцина от коронавируса. Вот. Ну, наверное, это вызывает у них озабоченность, если так мягко выражаясь, потому что, ну, к чему это может привести? Что вот эта кампания, которая проводится, ну, в средствах массовой информации, в этих заявлениях о том, чтобы постоянно принизить достижения России, да, как-то вот, ну, какой-то на нее, что ли, там, какой-то шантаж найти, да, вот какие-то такие вещи, да, которые бы говорили о плохом. Да, вот тут получается, что это входит в противоречие, что достижения России
позитивные. А это не на внутреннюю публику рассчитано?
Ну, я думаю, наверное, скорее всего, это рассчитано на свою публику, если мы говорим о Макроне. Для кого, собственно говоря, он говорит? Он же не для нас это говорит, правда? Не
для американцев. Может, для Европейского Союза говорит. Давайте сплотимся о том.
Он, конечно, конечно. Он и Меркель, и Франция, и Германия — это два явных лидера ЕС. И, безусловно, если они говорят, то их заявление прочитывается с глубоким вниманием во всех европейских странах. Совершенно безусловно. Но, видите, даже среди европейских стран уже такой некий такой раскол есть. Одни страны говорят, слушайте, хватит заниматься политикой, люди наши находятся под угрозой, есть такая эффективная вакцина российская. Собственно говоря, почему там, ну, при ее исследовании, при сертификации, никто не говорит, что давайте сразу прям раз и в аптеку там или куда-то еще, ну, давайте прививать. То есть давайте пусть она получит сертификат, и тогда наши люди смогут ей пользоваться. Тем более России вроде бы, то тоже вопрос, Россия вроде бы готова поставить коммерческие партии. Все-таки мы с вами речь идем не о 50 тысячах, которые мы там поставили в Словакии, Венгрии, да, речь идет о миллионах доз. Как мы уже с вами выяснили, это на уровне 400-500 миллионов доз нужно для Евросоюза. Значит, мы должны быть готовы.
Но пока ни одно производство не может
такого обеспечить. Да, и мы тоже пока не готовы. Мы пока не готовы. При этом та же Германия, Меркель заявила, что при условии сертификации этой вакцины Германия готова быстро развернуть производство спутника на своей территории.
А вот здесь интересный момент, когда многие рассуждают о том, какие отношения у Российской Федерации складываются с Европейским Союзом, с коллективным Западом. Я встречала несколько раз тезисы о призыве разделять евробюрократию в виде фон дер Ляйен, Борреля и Шарля Мишеля, и, соответственно, отдельно взятых стран.
Это же бывшие очень опытные политики из государств-членов. Боррель был министром иностранных дел Испании, Урсула фон дер Ляйен была министром обороны Германии, Шарль Мишель был премьер-министром Бельгии. Это не какие-то инопланетяне, понимаете?
Нет, но они евробюрократы.
Ну что же евробюрократы? Ну какое-то слово мне не нравится. Знаете, вот слово бюрократ, оно хорошее в прямом смысле этого слова. Да? Но у нас подтекст негативный, к сожалению. Да, бюрократия.
Широкая юбка.
Это, да, это коррупция, это волокита, это постоянное издевательство над людьми.
И женщины в широкой юбке, в широкой,
да,
большой,
да,
прическе.
Да, 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 это подобное. На самом деле это люди, которые обеспечивают функционирование государственных структур.
Нет,
и польза их совершенно очевидна.
Нет, я к тому веду, что...
и евробюрократы в том числе, кстати говоря. Что неплохого делает там Урсула, что она плохого делает?
Нет, вопрос, смотрите, в чем. Вопрос в том, что с отдельно взятыми странами Европейского Союза, Лавров об этом не так давно говорил, у нас отношения более-менее. Италия, Австрия, там, Словения, Словакия и так далее. Германия, Франция иногда бывает. Но как только вопрос встает о каком-то коллективном решении в отношении России, тут якобы вступают все, значит, на арену вот этот коллективный Брюссель.
Знаете, вот у меня есть впечатление, что мы не перестроились. Мы не поняли, что Европейский Союз конвертировался из сугубо экономической организации в политическую организацию.
Мы все ждем, что он развалится?
Да, мы все ждем, что... Ну, кто ждет? Это ждут какие-то определенные депутаты наши постоянно ждут, там, не знаю, кто еще. Люди, в общем-то, которые, мне кажется, не совсем обладают необходимой информацией по части развития и функционирования Европейского Союза.
Ну, что нам легче будет, когда разделяем и властвуем, да.
Ну, и логика такая, да, что нам проще договариваться с отдельными странами, чем там с 27 государствами, среди которых есть жесткие оппоненты России. Это понятно совершенно. Но, с другой стороны, государства европейские передали часть своего национального суверенитета вот этим европейским институтам, которые, как вы выразились, возглавляют эти евробюрократы. Вот. И теперь без них вы никуда не денетесь, вы не сможете их обойти, если вы хотите установить хорошие доверительные отношения со всеми европейскими государствами.
Ну, понимаете, что
у них, теперь, да. У них теперь есть и общая политика безопасности, и у них есть теперь общая и внешняя политика, и принципы этой внешней политики, они постоянно подтверждаются главами государств. И Боррель их озвучивает. Вот как бы он главный по европейской дипломатии, он призван озвучивать вот эти вот принципы внешней политики Европейского Союза, единой внешней политики всех государств, в принципе, должны следовать. Да, конечно, есть какие-то отклонения, понятно, да, что там, ну, какие-то нюансы есть, поэтому нельзя говорить, что внешняя политика государств-членов прямо она полностью совпадает с той внешней политикой, которую озвучивает Боррель за весь Европейский Союз. Естественно, что есть какие-то определенные нюансы, отклонения. Но эти нюансы становятся не такие значительные, о которых мы думаем. Мы думаем, что вот за счет этого мы можем выстроить отдельно линию на двусторонней связи, и таким образом выйти на хорошее сотрудничество с ними в обход европейских институтов. Это сейчас не получится, это заблуждение. Я хочу, чтобы коллеги из Министерства иностранных дел все-таки это поняли, потому что это очень важный момент, да, который, ну, к сожалению, мешает нам вот выстроить нормальное, взаимовыгодное, ровное отношение сотрудничества с Европой, со всеми государствами-членами.
Но даже ваши коллеги говорят, что если бы не вот это вот единый порыв Европейского Союза там принизить или как-то, значит, сместить Российскую Федерацию с мировой арены, то, наверное, мы бы выстроили какие-то отношения, а так они от нас чего-то ждут, и это якобы условие, чтобы нам жилось здесь хорошо.
Но, понимаете, это такой философский, сложный мировоззренческий вопрос. Действительно, почему они к России все время предъявляют какие-то завышенные политические требования? Ведь на самом деле это так. Они такие, ну вот смотрите, они же не предъявляют такие завышенные требования к Индонезии, допустим, к Малайзии, предположим.
Даже с Турцией, с Кипром как-то не особенно.
Даже с Турцией, с Кипром, да, там есть проблемы. Ну, может быть, они меньше, так сказать, фигурируют вот в взаимоотношениях.
Потому что статус-кво изменился.
Нет, потому что, понимаете, вот в нулевых годах, годах Россия была членом восьмерки, да?
Да.
Мы сидели вместе с ними за круглым столом. Мы вместе обсуждали проблемы. У нас была программа взаимодействия с НАТО, представьте себе, да?
Я помню,
в том числе проведение совместных боевых учений. Да, с Европейским Союзом мы думали уже об отмене виз, то есть о введении безвизового режима. Мы думали подписать новые соглашения о партнерстве и сотрудничестве, что старое соглашение 94-го года.
Но потом, с точки зрения Брюсселя, произошел Крым.
Да. Понимаете, вот
и
это Мюнхенская стало...
речь еще до этого, кстати.
Мюнхенская речь, она как бы обозначила претензии нашей страны на то, что она была больше обращена к американцам. Если вы посмотрите, внимательно прочитаете, она была больше обращена к американцам, не к европейцам. А это европейцы мы хотели, говорили, слушайте, ну хватит вам быть в фарватере вот в этой военной стратегии США. Ну у вас же есть свой собственный голос. Ну, давайте мы с вами будем, так сказать, решать европейские вопросы вместе без участия американцев. Вот, в принципе, была логика этой речи. Но до этого президент Путин сказал, когда он был в Лиссабоне, встречался с лидерами Европейского Союза, он сказал, давайте задумаемся о том, чтобы построить единое экономическое пространство от Лиссабона до Владивостока. Представьте,
я
какая
помню,
была амбициозная.
Да.
Это как раз вот уже конец нулевых годов. Но потом вот, да, потом вот случилось то, что случилось. Вот как-то и наша политика тоже стала видоизменяться, потому что мы вошли во время конфронтации с Соединенными Штатами Америки. Уже даже при вот втором сроке президента Обамы у нас появились точки...
А там признаки какие, напомните?
Ну, там и Ливия появилась, где наше расхождение, да, вот эта риторика в отношении Ирака, помните, что мы тоже все время возмущались американскими действиями, да, вот бомбардировки, внедрения и так далее и тому подобное, да, то есть какие-то такие мелкие пунктики стали появляться. Не могу сказать, что при Обаме совсем были плохие отношения, как сейчас. Нет, конечно, но уже вот первые такие точечки появились.
Ну, просто была еще даже в 2008 году, вспомнить, что это операция по принуждению Грузии к миру, но...
Вот.
Но тогда, кстати, особенно никто не поступал.
Да, тогда мы грамотно провели информационную кампанию, мы показали, кто реально стоял вот за началом этих боевых действий.
Хотя
и какие действия были,
ну,
тем не менее. Нет, французы потом, вы помните, когда Саркози, когда они даже послали эту миссию информационно-наблюдательную, сказали, знаете, здесь вот действительно Россия выступила в роли миротворца, потому что маленькая Южная Осетия оказалась... Вот,
ну и плюс разбомбили казарму с нашими военными,
и разбомбили, попали, да, совершенно верно. То есть, во всяком случае, это не повлекло за собой каких-то серьезных последствий. И заметьте, никаких санкций тогда против России за вот эти вот военные операции в районе Южной Осетии введены не были.
Подождите,
то есть европейцы
мы...
согласились,
да,
с тем, что
с Обамой...
это была авантюра со стороны, в том числе, Саакашвили.
Но с Обамой ведь было достигнуто, в том числе, соглашение СВПД, ядерная сделка с Ираном, это же было при Обаме. В 2015 году. И,
нет,
соответственно, это, ну, как бы, это удалось сделать, хотя там,
да,
сколько лет,
да,
уже,
да,
старались. Просто в какой
года.
Момент что поменялось? Именно из-за Крыма? Или взаимно, как бы, я не знаю, что там геополитически так все сместилось куда-то?
Ну, вот такой красной линией, конечно, стали события на Украине. Давайте скажем так, не только
на Украине
Крым.
В целом, да,
Крым,
согласна.
Это следствие, да, следствие событий, вот то, что произошло на Майдане, и вообще в целом, что происходило на Украине вот в конце 13-го, начале 14-го годов.
Угу.
Да. Вот. И вот это вот...
А выход-то есть из этого? Но ведь всем понятно, что вот оно вот так сейчас, уже сколько, 7 лет прошло.
Да.
И,
к сожалению, ситуация не улучшается, да.
Ну, признаков
никаких
вы не выйдете.
Боюсь, что это будет второе Приднестровье, боюсь.
Донбасс вы имеете в виду?
Да, Донбасс, но я об этом говорю. Ну, не Крым, конечно, Донбасс, естественно, что это будет второе Приднестровье, потому что мирный процесс зашел в тупик.
Но в Приднестровье не стреляют.
Ну, Приднестровье не стреляет, потому что там есть наши миротворцы, не забываем об этом, которые являются гарантами как раз от такой мирной ситуации. На Донбассе наших миротворцев нет, вообще никаких нет миротворцев, да? Там есть наблюдательные миссии ОБСЕ, которые ездят туда-сюда. Но они только констатируют нанесение каких-то ударов, и все.
Давайте продолжим после новостей. Николай Топорнин с нами, доцент кафедры европейского права МГИМО и директор Центра европейской информации.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15.35 в столице. Программа «Умные парни». У микрофона Евгения Волгина. С нами Николай Топарнин, доцент кафедры европейского права МГИМО, директор Центра европейской информации. Про Ангелу Меркель еще любопытный вопрос, потому что...
Любите вы Ангелу, я знаю. Евгения, я... любите вы Ангелу.
А вы нет?
Я тоже люблю, на мой взгляд, очень серьезный, авторитетный политик. С ней легко понимать, она прогнозируема и всегда фундаментальна. Вот, помните, если сравнить ее с Трампом, который непонятно, что мог сказать утром или вечером, да, вот с Меркель.
С Меркель, да. Профессиональный политика и бизнесмена, да, который пришел в политику. Я не то, что люблю Меркель, я люблю интересные заявления и поведение даже политиков, потому что мне кажется, что иногда их можно, знаете, как препарируют вот, в лабораториях. Вот здесь примерно точно так же, потому что разошлось заявление всецело, что канцлер Германии ранее, во-первых, объявила о продлении карантина до 18 апреля, об особых ограничениях, при том, что это все выходит на как раз католическую Пасху, потом она за это извинилась в итоге. И вот это очень интересно. Германия же живет в условиях жесткого локдауна, ну, продолжительное время, а тут вдруг Ангела Меркель извинилась. До этого же были призывы, ну, понять и простить, и спасти тем самым людей. А теперь что изменилось?
Ну, знаете, это говорит о том, что Меркель политик с большой буквы, которая в том числе умеет признавать свои какие-то...
Ошибка с чем связана? Да. Ошибка-то с чем связана?
Ну, понимаете, ошибка связана вот с такими жесткими мерами, которые были предусмотрены на Пасху. Напомню, что католическая Пасха в конце этой недели, то есть буквально через несколько дней. И Меркель хотела ввести очень жесткие ограничения, что нельзя никуда собираться, никуда ходить, там не более 5 человек, все в масках, там литургии все отменять и так далее и тому подобное. Что, естественно, было воспринято в среде верующих. Католиков,
церковь,
ну и все-таки европейцы есть верующие, люди в том числе, да, да, конечно.
Нет, я имею в виду политическое влияние римско-католической церкви, я об этом скорее.
Ну, сложный вопрос. Если это было, то, конечно, это носило кулуарный характер. Я этого не отрицаю, да, то, что папа пользуется большим авторитетом в европейском обществе, и если он такие сигналы в Берлин послал, то вполне возможно, что Меркель услышала эти сигналы и поняла, что, наверное, вот тут она палку перегнула. И в любом случае она молодец, что признала вот эту ошибку свою о том, что все-таки вот эти жесткие ограничения, видимо, не достигают нужной цели. И многие немцы уже жаловались на это много раз. И потом, знаете, совсем недавно состоялись региональные выборы в двух землях. Баден-Вюртемберг, еще одна, это крупные земли, и такая лакмусовая бумажка накануне федеративных выборов, которые состоятся в сентябре. Уже совсем немного времени остается, по сути, меньше 6 месяцев, меньше полугода. А Германия такая консервативная страна, там настроения людей так быстро не меняются. Поэтому уже можно было спроецировать примерно, да, вот что может произойти в сентябре. На этих выборах ХДС потерпела поражение. То есть в одной земле победили зеленые, в другой земле победили представители СДПГ там в коалиции, и ХДС везде остался на вторых ролях. При этом, ну, они до этого там были на вторых ролях в этих землях, но у них в среднем процентаж упал на 5%, понимаете? Это очень серьезно для немцев. И что было в центре внимания вот, в рамках проведения избирательной кампании в этих землях? Как раз вопрос о локдауне. Как раз вопрос об ограничениях, понимаете? Не какие-то там серьезные экономические реформы. Ну, это понятно, это всегда обсуждается, да, там инфраструктурные вопросы, безусловно, дороги, школы, ясли, это все понятно, там что-то такое еще. Климат, естественно, да, вот борьба с климатом, особенно у зеленых. Но главный вопрос был пандемия коронавируса, локдаун, ограничения, вакцинация. Вот все, что связано с этим вопросом. И многие немцы уже давно выражают неудовольствие тем, что вот такие жесткие меры присутствуют в их стране. Результат, в общем-то, не очень хороший. И кто на этих мерах настаивал? Настаивала Меркель, настаивала ХДС.
Что вот. Надо закрываться и таким образом...
Да, 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 она же продлила, правильно сказали, до 18 апреля. Они уже там сидят почти два месяца в рамках такого режима жесткого локдауна. Конечно, это отражается и на психологическом состоянии немцев,
а как это
и вот... старых, и молодых, и отражается на бизнесе. отражается на бизнесе.
Несмотря на выплаты.
Мелкие, ну, выплаты они всего лишь поддерживают, понимаете? Конечно, какое-то время они людям помогают выйти из такого сложного положения, но бизнес требует все равно какой-то движухи. Вот, в том числе, кстати говоря, у нас, да, что вы понимаете, что мы тоже долго не могли сидеть, потому что, значит, мелкий средний бизнес умирает. А что, чем Германия отличается от нас в этом плане? Ничем,
там, якобы, просто сути. Денег по выплате больше, но, опять же, ну, это хорошо, мы на себя переносим.
В США еще больше, чем в Германии, суммы. Денег по выплате, понимаете? Но это же решает какие-то временные проблемы, правда? Месяц, два, три, это не решает проблемы
в целом. А у вас не было ощущения, что европейские политики и вообще там в мире политики действительно считали, что на полном серьезе можно надолго усадить людей дома, надолго их пугать и как бы вот что это на страхе, вот эти вот политические решения будут долго проигрываться и иметь какой-то коэффициент полезного действия?
Ну, понимаете, они так действовали, видимо, от какой-то безысходности. Ну, потому что тогда, когда принималось решение о том жестком локдауне, тогда еще вакцины только-только-только начинали поступать в Европу, да, это январь месяц, только-только начинали поступать в Европу, и они понимали, что вакцинация опаздывает минимум на 3-4 месяца, тут началась вот эта волна, новая волна коронавируса, пандемия.
Вопрос еще, кого слушали, конечно, потому что есть условно алармисты даже среди там...
Ну, Меркель говорит, что она слушала еще вирусологов немецких, вирусологов. Вот, у нее, да, такая, ну, не то что отговорка, но она говорит, ну, все немецкие политики, как правило, обосновывают свои действия, вот, исходя из неких таких научно обоснованных аргументов, предписаний, да. То есть она не с фонаря, так грубо выражаясь, взяла о том, что вот надо ввести и все. Нет, конечно же, она выслушала заключение авторитетных специалистов. Йенс Шпан, министр здравоохранения, он провел тоже какую-то аналитику серьезную очень. Вот он рекомендовал, что для того, чтобы избежать каких-то катастрофических последствий, нужно ввести жесткий локдаун в Германии.
А вы предполагаете какой-то на политическом уровне разбор полетов после вот этих вот нескольких волн коронавируса, и может ли действительно какие-то европейские политики, ну, фактически своим постом поплатиться за это?
Ну, знаете, можно предположить по той же Германии, что вот наибольшие минусы будут у Йенса Шпана, да, министра здравоохранения, поскольку именно он стоял вот за этими жесткими ограничениями. И вы знаете, да, что он баллотировался на пост председателя ХДС, когда вот
Меркель,
да, который является правящей партией, и мы знаем, что Меркель объявила о том, что она... Все, больше не будет баллотироваться на пост канцлера. Значит, место ХДС в этом году стало вакантным, председатель ХДС. И вот Йенс Шпан был одним из кандидатов. Последний момент свою кандидатуру снял, потому что понял, что, ну, не хватает ему поддержки внутри партии, чтобы вот серьезно претендовать на лидерство. И он поддержал Армина Лашета, который в итоге и стал председателем ХДС.
Говорят, будущий канцлер все-таки.
Ну, по логике, да. То есть глава ХДС претендует на позицию канцлера. Но есть еще и проблемы в том, что у Лашета пока нет высокого... рейтинга популярности среди немцев. Он популярен в своей земле, где он является премьер-министром, но если брать в целом по государству, то у него рейтинг недостаточно высокий. И Маркус Зёдер, который является лидером ХСС, это партия, ну, партнер по коалиции правящей, вот они только имеют подразделение своей партии только в Баварии, это такая чисто партия земли Бавария, но вот он, как ни странно, он на данный момент, он имеет рейтинг чуть выше, чем у Армина Лашета, то есть вот это немножко пугает в том числе лидеров ХДС, потому что, ну, такого еще не было в истории Германии, чтобы глава ХСС вдруг стал лидером правительства, лидером вот этой вот коалиции, идущей на выборы. Всегда этим являлся представитель ХДС. Вот, поэтому как-то они к этому относятся ревностно, да, все-таки, ну...
Еще, чтобы закончить тему с коронавирусом, прям последний вопрос по поводу ковид-паспортов. Еврокомиссар Тьерри Бретон заверил, что использование с 15 июня европейского сертификата здоровья будет добровольным, но при этом я читаю иностранную прессу, и в частности, там говорят, как Израиль, например, может стать моделью будущего мироустройства, что в бар там по вакцинному паспорту, вот, в качестве примера приводится такое. Вообще, в целом, вы видите, что это будущее мироустройство?
Ну, знаете, в принципе, да, я предполагаю, что будет больше вводиться вот таких вот каких-то электронных паспортов, всяких сертификатов, да, которые, ну, усложнят, на мой взгляд, жизнь людей, да, что если вам нужно будет куда-то пойти или куда-то поехать, вам нужно иметь будет или тот, или иной какой-то электронный сертификат, вот, ну, вот это реалии сегодняшнего дня. Ведь эта же идея появилась не с пустого места, правильно, введение ковидных паспортов. Идея вот появилась из-за того, что многие государства боятся, что если опять открыть границы, открыть границы, к ним приедут заболевшие ковидом, и снова начнется волна. Вот, и они видят выход из этой ситуации вот путем выдачи вот таких вот электронных сертификатов, которые позволят упростить, ну, во всяком случае, карантинные мероприятия. Потому что помните, раньше, например, если там едет человек из Франции в Германию, да, вот, то он должен, мало того, что должен был предъявить тест, отрицательный тест на коронавирус, он должен был еще 10 дней сидеть на карантине. Ну, как это, вот человек едет по бизнесу, да, ему нужно подписать какой-то контракт, там, провести там однодневный, двухдневный переговор. Он приезжает, и 10 дней до переговоров он сидит на карантине.
А как это, кстати, вы предполагаете, что это серьезно скажется на бизнес-процессах? Я про туризм даже не говорю.
Так это уже сказывается. Так вот, бизнес и требует. Вы не забывайте, что одно из достижений Европейского Союза – это шенгенское пространство, это свободные внутренние границы.
Просто аспектр нашего, что
европейцы друг другом ездят без всяких виз, да, даже без паспортов. Достаточно там предъявить свою там ID-карту, либо там права, и все, и проблемы нет, никто не проверяет. Но вот из-за того, что вот эта пандемия началась, и там волна пошла, и тут волна пошла, и огромное количество заболевших, то некоторые границы внутри ЕС стали закрываться. Но бизнес требует того, чтобы границы были открыты. Ну, потому что, знаете, вот там, допустим, вот Германия, Франция, да, там, если Швейцария, такая маленькая граница, там совместная, как бы, такая трехлучевая, как ее называют. Так. Многие французы ездят на работу в Швейцарию, в Германию, да, садятся на автомобиль, едут там ехать на работу, им там по автобану там 20 минут, допустим. Вот. Или на поезде, да, из Франции, там, в Базеле, в Швейцарии, можно даже на поезде ездить. Ну, вот сегодня они испытывают проблемы, потому что вот эти действуют жесткие карантинные...
Возрождается,
ну да, появляется, возрождена. То есть фактически, да, такая медицинская, то есть она такая нереальная такая граница, но медицинская граница появляется, вам надо предъявить этот самый сертификат, вам нужно показать, что у вас отрицательный тест, там, 5-10, а если карантин, так вообще сидеть на карантине.
Нет.
Сказывается на людях.
Да, но нет такого ощущения, просто, может быть, вы много читаете зарубежной литературы и материалов всяких, нет ощущения, что это какая-то новая сегрегация?
Ну, об этом говорят и правозащитные организации, и просто политики говорят о том, что ну, действительно какие-то люди получат преимущество перед другими людьми. То есть, вот, ну, предположим, на секунду, что не все 100% европейцев получат вот эти вот электронные сертификаты, электронные паспорта. Предположим, даже если 5% там, или 3% останутся, которые не смогут получить, значит, уже получается, что возникает ситуация неравенства, что абсолютно недопустимо для вот этого единого общего европейского пространства, абсолютно недопустимо. Об этом политики говорят, что это может вести вот эту вот такую дискриминацию, не хочу слово сегрегацию употреблять, дискриминацию. Поэтому европейские комиссары говорят о том, что мы введем эти электронные сертификаты, но это будет как такое добровольная мера.
Я
да?
думаю, что это первое такое заявление.
Но они уже обсуждали на саммите ЕС и сказали, что пока нет, пока Европейский Союз не готов это делать обязательным для всех. Угу. Вот, это усложнит, допустим, жизнь для там, граждан третьих стран, в том числе для россиян, которые захотят приехать в Европу. У нас таких паспортов точно не будет. Вот, то есть для нас остаются вот эти стандартные правила делать тесты перед нет, поездкой, ну, либо там пребывать в карантине.
Здесь другая история. Немножечко нам даже господин Онищенко это разъяснял, что есть правила, есть, как это не сертификаты, называются прививочные, а какие-то справки. Условно, что в Республику Конго нельзя въехать, если нет прививки от желтой лихорадки. Вот здесь примерно то же самое будет. То есть нельзя въехать, если у тебя нет такой-то прививки. Вот и все.
Ну, вот смысл электронного сертификата заключается именно в этом, что если вы делаете прививку от коронавируса, вы получаете уведомление электронным образом вот в этот сертификат, да, то есть чаще всего это будет на смартфоне, и вы когда будет там, грубо говоря, этот QR-код будет, да, вы когда пересекаете границу, вы там показываете этот QR-код, он там сканируется автоматом, и люди видят, что у вас там прививка была сделана тогда-то, такой-то уровень антител, допустим, и вы совершенно спокойно проходите, вот. Но опять-таки давайте говорить о том, что вот эти вот антитела, мы в первой части программы говорили, что они неустойчивы, что они имеют тенденцию к падению, да, со временем.
Да и даже количество антител после
прививки у всех разное. И количество у каждого человека абсолютно разное. Ну, как это вот так вот, знаете, универсально определять всех въезжающих,
где
выезжающих?
Где нижняя граница,
вот именно, где нижняя граница. Речь идет о миллионах путешествующих, да, пересекающих границы. Возьмите кажется, вот сейчас европейский летний туристический сезон, там, южные страны. Португалия, Испания, Италия, та же Франция.
Греция.
Да? Греция, совершенно верно. Это страны, у которых в бюджете туристические доходы там до 30% составляют. Треть доходов в бюджет – это туризм. И вот теперь закрыта граница, да, никто к ним не едет. Что будет происходить с туриндустрией?
Мне кажется, это все равно штука временная, потому что с учетом того, что, да, мало, очень много было объявлено по поводу вакцин, планов, но все равно сделано по факту мало, только к лету ожидают, что Европа выйдет на какой-то уровень приемлемый. При этом сразу, да, использование ковид-сертификатов.
А вы знаете, что Британия заявила, Джонсон заявил? Что
не Джонсон и Джонсон, а Джонсон Борис.
Ну, Борис Джонсон, да, безусловно, премьер-министр Великобритании. Он заявил о том, что, возможно, выезд британцам в страны Евросоюза или куда-то еще будет закрыт до 1 августа. Потому что он боится, что если британцы поедут туда, там заразятся коронавирусом, каким-то новым штаммом, понимаете, есть уже там южноафриканский штамм, есть там какой-то, ну, британский был уже, там какой-то бразильский появился. В общем, очевидно, что коронавирус мутирует. Так вот, если британцы поедут отдыхать куда-нибудь там в ЮАР или куда-нибудь еще, там заразятся этим новым штаммом,
привезут
обратно, да, у них не будет вакцин, потому что вакцина тоже не против всех штаммов эффективна. И вот опять будет проблема. Поэтому сказал, и даже, знаете, там такое жесткое правило, что если вы поедете вот в нарушение предписания правительства,
будет штраф.
Будет штраф там до 5000 фунтов стерлингов. Это очень приличный штраф.
Давайте еще от темы ковида отойдем, потому что любопытная история. Я вас ждала как раз в эфир, чтобы это обсудить. Это вот вы про Британию начали, про Букингемский дворец. И про вот это интервью, которое давала, значит, чита Гарри и Меган Маркл. Да, Опри Уинфри. Но вот телеведущий Пирс Морган, например, который покинул ранее из-за критики шоу «Доброе утро, Британия», из-за критики Меган Маркл, он в очередной раз назвал герцогиню лгуньей. Букингемский, правда, дворец сказал, что, значит, там это какие-то внутренние разборки, мы проведем какое-то внутреннее расследование. Но сам факт интересен. Сейчас ее сравнивают каким-то образом с принцессой Дианой, они многие пишут, а критики говорят, что в данном случае это какая-то монетизация страданий, взятых из аналов собственной истории, но что-то такое. И вот вопрос, это приживется, скажем так, такая тактика, будет иметь какое-то распространение, какую-то вот в рамках этой новой нормальности, или все-таки нет?
Ну, вы имеете в виду это внутри королевской семьи британской,
да,
или вы,
да,
как-то хотите,
да,
распространить на другие королевские дома Европы?
Нет, я думаю, ну, для начала
в Европе много монархий, давайте скажем откровенно,
но
что
пока
там Бельгия, Голландия, там некоторые другие страны.
Самые громкие скандалы, по-моему, были, это когда, значит, что называется,
в принцы... В Испании тоже монархия.
Да, принцы на простолюдинках женились. Вот это,
ну,
самый...
вы тогда, да, должны отказаться от претензий на престол. Вы можете жениться...
По любви.
Да, по любви, но тогда вы не будете являться престолонаследником.
Ну, а что это такое просто для Британии? Вот раздувается история таблоидами или нет?
Ну, раздувается, конечно, потому что вот одни таблоиды не любят Меган Маркл очень сильно, да, она такая вот, как сказать, в кавычках, ерепенистая оказалась девушка, да, с характером таким, mm-hmm. причем, жестким характером. Другим таблоидам не нравится обстановка в королевской семье, что там, так сказать, какие-то, в общем-то, друг за другом, ну, знаете, как-то претензии предъявляют, и там какая-то борьба идет, закулисная.
Так это же было всегда.
Ну, вот, вот это выпил. Вот, ну, таблоиды были, только они, знаете, тоже, ну, какой-то пиетет соблюдали по отношению к королевской семье. Угу. Все-таки в Британии вот так вот, знаете, откровенно там выплескивать какие-то негативные факты в отношении королевской семьи, это дорого стоит. Это не каждый себе может позволить, потому что все-таки имидж и королева, ну, в первую очередь, королева, конечно, Елизавета, очень высокий. Угу. И если вы заметили, что таблоиды ее не обвиняют, то есть они как-то ее выводят за скобки. Да,
она, кстати, речь... сама, Меган Маркл сама не обвиняла.
Да,
королева
сама не обвиняла, да, сказала,
что это... было довольно политкорректное
абсолютно,
интервью,
да, абсолютно.
Но просто интересный момент. Вот подобного рода высказывания, подобного рода интервью, которые выходят за рамки принятых каких-то традиций освещения жизни Букингемского дворца, это каким-то образом сказывается на имидже, на восприятии или все-таки нет?
Нет, ну сказывается, конечно, это негативным образом.
Десакрализирует каким-то,
да,
образом, да?
Да, конечно. И королевская семья очень внимательно к этому отнеслась. Если вначале какое-то было молчание, то потом, угу. они, когда они поняли, что вот эта негативная тенденция набирает обороты, они сказали, что мы проведем тщательное внутреннее расследование, что кто где сказал и какие, в общем-то, обвинения голословные, какие обвинения реальные, имеющие под собой почву. Вот, то есть они отнеслись к этому очень серьезно. очень серьезно, потому что все-таки, ну, ну, не забываем мы, да, что хоть и королева пользуется авторитетом, но королева пользуется авторитетом, все-таки ей уже глубоко за 90, да, и она много раз, ну, не много раз, но так намекала о том, что, может быть, уже и пора на покой, и там на ее место может прийти принц Чарльз, который не имеет такого рейтинга доверия от британцев, как королева Елизавета.
А он не нравится потому, что он так как-то себя странно с Дианой вел, или просто
и
он...
И в том числе... Правильно сказали, в том числе, да, потому что Диана действительно обладает таким вот высочайшим рейтингом до сих пор, да, ее вспоминают как вот такое светлое пятно, которое почему-то не прижилось в королевской семье. Вот светлое пятно, да, она действительно была такая, ну, как бы яркая, очень яркая женщина, которая помимо своих прямых обязанностей, она занималась очень широкой общественной деятельностью, да, и помогала бедным, и там в Африке помогала голодающим, ну, много было очень проектов, вот, она и сама по себе такая, в общем-то, яркая фигура, и плюс еще вот такую вела очень хорошую, позитивную деятельность в качестве такого лидера, да. И вот эта кончина ее трагическая тоже добавила ей какого-то такого же потустороннего рейтинга, да, когда человека уже нет на этой планете, да, и все вспоминают только хорошее про нее, да, и все говорят, а кто повинен в смерти Дианы? Вы ведь знаете, что до сих пор вот этой вот версии стопроцентной нет. Ну, мы знаем, ну, эту версию, это уже это автокатастрофа, да, вот там случилось. Ну, ну извините,
ну, ехала она речь с Дуди Альфаедом, с
ну, которым якобы были отношения. Она ехала на простой машине, да, да, так сказать, там все это дело контролировалось. Охрана туда-сюда, это наследная принцесса.
Якобы, ну, была беременна еще, то есть,
ну,
там
якобы,
много
да,
всего.
Понимаете, да. Все это до сих пор вот до конца точно не, рас, не расследовано, да, это вызывает вопросы. Угу. Поэтому, конечно, многие вспоминают Диану очень хорошо, очень позитивно вспоминает. И вот Меган Маркл — это такая новая, скажем так, Диана номер два. Хотя, конечно, до Дианы она сильно не дотягивает, так откровенно говоря, но... Тем, ну, не менее, это... имидж такой, что вот она восстала против вот этих вот внутренних каких-то семейных связей,
та-то
отношений женских.
Та-то не восставала. Там та скрывалась уже после гибели, да. Уже все. Откровенных вот этих интервью не было. Просто,
ну, там,
интересно...
там больше были, знаете, вот эти личные отношения с принцем Чарльзом, что он там изменял ей, что он как-то повелся с ней нехорошо, а она вот наоборот стремилась, да, вот к каким-то таким прозрачным отношениям, да, ничего не нарушала, никакие там стандарты внутренней королевской семьи не нарушала. Вот, там немножко другая ситуация была, но тем не менее все равно какие-то такие параллели проводятся, проводятся. Uh-huh.
О, Господи, снятый с мели Кантонировоз и Вергиван из-за ветра снова развернулся и встал почти поперек Суэцкого канала,
сообщает СМИ. Вот это, вот это, конечно, что это? Евгения, вам это смешно.
Нет, мне это,
знаете... А я могу сказать, что в Европе за этим следят даже, наверное, сильнее, чем за проблемы с коронавирусом, потому что там, в Суэцком канале, застряли более 450 огромных кораблей с грузами для европейских стран.
А страховщики-то как, наверное, довольны,
и да, мало того, что это вызовет, может быть, какую-то недостачу определенных товаров, так это поднимет и цены, потому что некоторые корабли уже пошли в обход Африки, представляете, какой-то крюк, несколько тысяч километров, это все дорожает, и пока непонятно вообще, когда Суэцкий канал будет разморожен, потому что этот контейнеровоз, что-то такое там случилось.
Суперконтейнеровоз, и почему-то
это огромный стал... совершенно, 450 метров в длину, себе представьте просто. Представьте размер этого контейнеровоза, который практически заблокировал весь Суэцкий канал. Он же, во-первых, небольшой в ширину канал.
А вы считаете,
канал.
Что он небольшой? Там 65 метров по зеркалу, что ли? То есть совсем мало по зеркалу.
Ну, он небольшой, там же тоже он не такой глубокий. Да,
20 метров, а здесь осадка 10. Но вот. Здесь интересно, кстати,
по поводу... Его нужно, по идее, какой-то, не говорить, его нужно разгрузить там на треть примерно. Ну, местные власти, там Египет в том числе, они просто не обладают такими техническими средствами,
а
чтобы быстро
считаете,
его
что
разгрузить.
А вы не считаете, что это встает теперь вопрос на международном уровне по управлению вот этим Суэцким каналом, потому что к египетским транспортным властям много претензий было и раньше из-за дорожно-транспортных происшествий, железнодорожных каких-то катастроф, а теперь вдруг еще вот эта история с контейнеровозом.
Ну, тут все-таки, наверное, не египетские власти виноваты, да, наверное, какие-то претензии нужно предъявлять капитану судна. Почему там это произошло?
Другое дело... Нет, а лоцман, во-первых, египтянин, как сейчас стало известно, а ну, во-вторых, почему, в принципе, контейнеровоз такого уровня пропустили через Суэцкий канал, тоже возникает вопрос.
Ну, видимо, считали, что может пройти. Может пройти, он же ведь тоже платит за
ненасытные
проход.
Ненасытные капиталисты,
он же
правда?
Тоже платит за проход. Чем больше корабль, тем, ну, больше платит, понимаете? Египетская казна не самая богатая, они тоже хотят денег. Вот
это
видите.
Основная статья доходов египтян.
Да, в том все и дело, поэтому... Косвенно египетские власти виноваты. Ну, на самом деле, я думаю, такая проблема Не надо сейчас искать виноватого, нужно решать как можно быстрее, чтобы освободить, что нужно сделать, чтобы освободить Суэцкий пролив от этого контейнеровоза.
И да, интересно просто на карту, много, на карту Марин Трафик опять посмотреть, обновим, посмотрим, завтра, может быть, еще обсудим. Николай Топорнин был с нами, доцент кафедры европейского права МГИМО, директор Центра европейской информации. Николай Борисович, спасибо, ждем снова.
Спасибо вам.
Далее новости, потом Юрий Буткин. Я с вами до завтра прощаюсь. В «Револьвере» встретимся.